Сделано в Red Barn. Мы видим их мельком в кабинах скорой помощи, в кабинетах и коридорах больниц. Что это за люди? Почему они пришли в профессию и чем занимаются каждый день? Меня зовут Юля Купер, и в этом подкасте я узнаю больше о тех, кто нас лечит. Партнеры этого сезона – La Roche-Posay и Vichy – бренды дерматологических средств ухода за кожей. Леонардо да Винчи изучал глаза и доказал, что именно сетчатка, а не хрусталик, чувствительна к свету. Вообще, наши глаза настолько сложны и интересны, что говорить о них можно, ну, на мой взгляд, бесконечно. Поэтому сегодняшний выпуск будет именно о глазах. Поговорим о зрении и слепоте вместе с врачом-офтальмологом Игорем Семиным. Игорь Викторович, здравствуйте, очень рада вам.
Здравствуйте, рад вас видеть.
Это взаимно. Давайте разбираться во всем по порядку, но прежде я бы хотела, чтобы вы понимали, что наш подкаст, он, конечно, и про человека в том числе, про вас как специалиста, про вас как человека, который однажды выбрал эту профессию и, естественно, жил ею и развивался. Я так понимаю, вы всю жизнь занимались офтальмологией, правильно?
Да, так.
Почему именно это направление вас заинтересовало?
Ну, вы знаете, мне вообще было просто это сделать. Мне очень повезло в этой жизни с офтальмологией. Ну, я надеюсь, что и офтальмология со мной. Просто моя матушка, она была фельдшером, медсестрой в офтальмологическом отделении в краевой клинической больнице Чеповского. И она брала меня чуть ли не с самого раннего детства на работу. Я видел работу персонала, работу врачей, работу сестер, санитарочек. Ну и так получилось, что, будучи уже на грани выбора, 7, 8, 9 класс, для меня вопроса не становилось, буду ли я каким-либо другим специалистом, нежели офтальмологом и нежели врачом, собственно. Ну, для начала сделал для себя выбор о том, что, ну, все-таки высшее медицинское заведение надо закончить. Поступал, ну, и поступил не с первого раза, и, скажем так, для меня было это определенной проверкой, потому что пришлось санитарить. Так что там с следующего раза поступив, я уже четко понимал, что медицина моё. На третьем курсе, будучи студентом, я устроился в глазное отделение медбратом ночным. И 3 следующих года обучения я мало того, что учился, ну и работал параллельно, познавая специальность, ну и, собственно, знакомясь со специальностью. Так как все-таки офтальмология имеет свои определенные тонкости, как и любая медицинская специальность. Мне уже к окончанию института было понятно, что я буду обязательно хирургом. Ну и все-таки уже закончив институт, я устроился, ну как бы поступил в интернатуру по офтальмологии, благополучно ее закончил, после чего была ординатура как повышение собственных знаний. В общем-то, путь в рабочую офтальмологию, в офтальмологию как таковую, как специальность, ну, скажем, все стадии я прошел, ну, за исключением, наверное, ученых степеней, потому что я был исходно технарь, хирург, тот самый офтальмолог, который работает непосредственно с пациентом, непосредственно с больными. И, знаете, ну, проведя уже достаточно большой период жизни в этой специальности, я нисколько не жалею. Да и, собственно, знаете, жалеть-то не о чем. Нравится, и раз нравится, и к душе, и все-таки прозрение – большое дело для лечения самого человека. Если таковое наступает, для специалиста большое счастье.
Игорь Викторович, получается, я думаю, вы часто наблюдали картину, когда многие дети хотят стать врачами по причине того, что часто болеют и видят вокруг себя всю эту историю, или же по причине того, что у них мамы, папы, бабушки, дедушки, уже есть династия прям докторов. Я одна из таких детей, которая точно знала там уже в 6 лет, что я буду педиатром. Вот, но потом в школе началась химия. Я так понимаю, у вас с ней проблем не возникло.
Скажу так, и да, и нет, потому что в медицинском вузе Химия на порядок сложнее и разнообразнее, потому что даже сами химии,
само собой, да.
Сами химии, подразделения химии в мединституте, ну тогда мединституте, сейчас медакадемии, изучается целый ряд, это и био, ну то есть и неорганика, и органика, биохимия. Это самостоятельные направления, и каждая из них подводит врача к исходному, такому, скажем, базисному пониманию всех тех процессов, которые происходят в организме. Ну, наверное, скажу так, что заканчивая школу, мне все равно приходилось дополнительно заниматься для того, чтобы выдержать тот самый уровень, к которому, ну, должен быть подготовлен будущий студент и студент первых курсов. Вот, и школьной базы, наверное, не то что было недостаточно, просто ее нужно было более углубленно и расширенно изучать. Ну и, собственно, так и происходило. Мне действительно приходилось заниматься и не только по химии, но и по физике дополнительно. Ну, ничего, это все на пользу дела.
Безусловно, конечно. Вы сказали, что уже в студенческие годы начали подрабатывать, а мне вот стало интересно, а как вообще проходит практика? Она же у всех у нас случалась, да? Как проходит практика именно офтальмолога?
Понимаете, когда студент с первого по шестой курс прибывает в медакадемию, он не имеет уже вот такого четкого практического направления. Он сперва выбирает себе как специальность терапевтический план действий, хирургический, акушерско-гинекологический. Поэтому мне в институте приходилось заниматься общей хирургией, ну, подразделениями хирургии в зависимости от того, на какой базе, в каком отделении проходило это дополнительное обучение. Поэтому нужно было в первую очередь не то чтобы научиться, а хотя бы немного понимать, что собой представляет хирургия, что это целая, ну, это жизнь, целая жизнь, которая существует у человека. А уже после, ну, когда субординатура, это шестой курс мединститута тогда, опять же, когда я получил образование, нас подразделили на хирургов, гинекологов, акушеров и терапевтов. Вот там я уже выбрал хирургию, получил базу по общей хирургии и потом уже начинал заниматься, ну, это была интернатура, то есть это был врач-офтальмолог-интерн, который ходил, как и все врачи, на работу, но эта работа была как раз и тот самый факт углубления в специальность, познания тонкостей, теоретической базы, практических навыков. И вообще, как бы, сама работа. Дело в том, что наши хирургические манипуляции, они на 90% – это микрохирургические манипуляции. Поэтому если, допустим, в институте мы ходили на ассистенции, и это было самое главное – делать то, что просит тебя ведущий доктор, ведущий хирург, то здесь даже просто занять место за операционным столом и правильно увидеть в объектив то, что должно видеть в глазу, это было, ну, как базисный фактор, и этому приходилось неоднократно тренироваться, учиться для того, чтобы руки под микроскопом твои делали то, что тебе нужно, а не абы что. Поэтому мои, наверное, нюансы, которые касаются вхождения в специальность, они такие сугубо офтальмологические. Ну, наверное, сейчас многие специальности имеют вот эти уже продвинутые технологии. Но вот в офтальмологии это та специальность, которая в одной из первых появилась, микрохирургия. Недаром наш большой-большой светило офтальмологии Святослав Федоров, он прям кичился своим детищем, и что существует сейчас, это микрохирургия глаза имени Федорова. То есть другие специальности никто себя таким образом не называет, как микрохирургия.
Согласна. Знаете, есть определенные стереотипы, сложенные из поведения тех или иных врачей, тех или иных специальностей. Вот почему-то думают, хотя я не знаю, откуда такая статистика, я сама с таким не сталкивалась, что вот хирурги, например, общаются с пациентами довольно сухо, даже где-то цинично. А как вам кажется, есть ли такое в вашей специализации, и чем офтальмолог может отличаться от других врачей?
Согласен.
Вот вы мне и попались.
Ну, вот видите, я же хирург.
Да.
Вот, я потому так и ответил. Ну да, конечно, хирурги, наверное, меньше билетристики, больше дела. Угу. Все-таки хирурги – это рукоделы, они больше делают и меньше распространяются. Они не думают вслух, и, естественно, вот это, знаете, внутреннее мышление и внутренняя беседа хирурга о своей правоте и выполнение правильности технологий, выполнение правильности хода, вмешательства, они откладывают свой отпечаток. И вообще, как бы, ну, это действительно так, хирурги не так многословны, насколько хотелось бы пациентам. И офтальмологи не исключение. Ну, я думаю, да, это хоть оно и расхожее, казалось бы, но это правильное мнение, это общественное мнение. Да, хирурги таковые, но это не значит, что они злые или не хотят пациента ограничить в информации. Просто пациенту не всегда нужно знать лишнее. И зачем ему знать, как ему восстанавливали зрение? Главное, что ему его восстановили.
Согласна.
Поэтому нюансы и тонкости. Да, я согласен, терапевты многих специальностей, в частности, кардиологи, неврологи, у них специальность, она и заключается в том, чтобы объяснить пациенту, донести. И когда пациент понимает то, что он потом будет выполнять, это половина успеха лечения. В хирургии проще, наркоз или, допустим, анестезия. Пациент, если он что-то слышит в ходе операции, он анализирует и понимает подчас не так правильно, как это все, потому что он, некоторые даже инструменты называются какими-либо расхожими словами. Допустим, материал для того, чтобы сушить рану в офтальмологии, называется сигареты. Многие бабушки и дедушки после операции говорили, что «Да мой доктор курил на операции». Поэтому нюансы, ну вот особенности и специальности, они таковые. И не из-за того, чтобы ограничить пациента в информации, а просто пациент должен знать самое основное и получать то, что может сделать доктор. Вот это самое главное.
Игорь Викторович, а что вам больше всего нравится в вашей профессии, в вашей работе?
За что я люблю специальность? Знаете, как Москва слезам не верит, за что я ее люблю? За все. Специальность красивая, ну и итогово все-таки то, что пациент говорит, что я вас вижу, доктор, многого стоит.
Конечно, конечно. А может быть, есть тогда что-то, что бы вы хотели изменить? И в рабочих процессах, быть может, или же в каких-то других направлениях, связанных с вашей деятельностью?
Знаете как, наверное, изменять с целью улучшить, правда же?
Ну, да.
Не просто об этом, ну, надо же подумать, что менять-то. Если что-то и менять для того, чтобы, ну, это нужен хороший анализ, и для того, чтобы поменять, нужно прогнозировать ситуацию, что мы из этого получим. Знаете, в этой ситуации изобретать колесо, изобретать велосипед тоже ведь не дело. Если хорошо слаженная механизм, работа, то, что приносит действительно желаемое, тут менять ничего не надо. Все по конечному результату, лишь бы это увенчалось успехом пациента и доктора вместе. Улучшать технологии, развивать современные методики, развивать то оборудование, которое существует как для диагностики, так и для самой хирургии. В принципе, сейчас мы живем в тот самый век, когда наука и технологии идут вместе. Я бы не хотел вот что менять. Менять, наверное, темпы того, что в нашей специальности очень-очень-очень сильно вторгается наука и дополнительные методики исследований. Они позволяют врачу быть безошибочным. Поэтому я бы хотел, чтобы все оставалось по темпам так же, и чтобы как можно меньше было все-таки слепых ходов по типу экспериментов, потому что всегда это заканчивается, ну, скажем, не лучшим образом для самих больных. Поэтому я думаю, что менять нужно аккуратно и как минимум не вредить тому хорошему, что существует в специальности. Это касается и, наверное, организаторских внедрений. Вот давайте пробовать так лечить, давайте пробовать так лечить. Мне кажется, что практика сама выведет на истину. Поэтому не надо, наверное, сильно вторгаться, а вот развивать науку вместе с нашей специальностью, это было бы замечательно. И главное, не сбавлять темпы в этом плане.
Согласна. Игорь Игоревич, дальше я буду вам задавать такие вопросы, которые, я уверена, вы миллиард раз слышали в своей жизни от пациентов. Но давайте мы как-то эту информацию все-таки обновим, тем более, что нас будет слушать огромное количество людей, чтобы они для себя понимали, ага, значит, нужно вот так делать, а вот так не делать. Как вы считаете, вот понимая, что зрение – это довольно хрупкая вещь, как часто нужно его проверять?
Вы знаете, я вам скажу, что существует даже режимность, наверное, в этом плане, что дети первого года имеют определенный режим посещения специалистов, в том числе и офтальмолога. Это, ну, допустим, если четко брать пример, ребенок первого года, его осматривает педиатр, который, ну, скажем так, понимает в офтальмологии в роддоме первый месяц. Ранее было третий месяц, сейчас это по режиму, ну, по желанию родителей. Обязательно посещение в 6 месяцев и в 12. После чего, если проблем у родителей, ну, у ребенка и у родителей не возникает, если по зрению вопросов не возникает и не возникает жалоб, то раз в год. Вот этот режимный план наблюдения, это как медосмотры, как... хоть и поверхностные, но тем не менее, способы выявления патологии и направления к, скажем так, специалисту для более углубленного обследования. Этот период заканчивается годами 18, когда человек становится окончательно взрослым и, ну, уже имеет полное самостоятельное понимание, когда ему ходить к врачу, к специалисту. Допустим, если говорить о режимности посещения до 18 раз в год при отсутствии жалоб, а в дальнейшем до 40 лет человек сам решает, ходить ему к офтальмологу или нет. Но, тем не менее, на предприятиях, на производствах ведь существуют медосмотры.
Да.
Каждая из специальностей имеет свои варианты, ну, наблюдения за персоналом. И не желая, не имея жалоб, не считая нужным посещать специалиста, в любом случае специалисты следят за теми самыми здоровыми людьми. А после 40 опять наступает тот период, когда уже вступает в фактор возрастных изменений. И тогда опять же все-таки, ну, желательно посещать раз в год при, опять же, отсутствии жалоб. Ну, так я набросал примерно, как наблюдают, как контролируют людей, как контролируют здоровых людей, с пациентами, которые наблюдаются у офтальмолога или же находятся вообще на диспансерном наблюдении. У них свой вообще режим посещения, что там, ну, показания и ориентиры расширяются для контроля. Ну, то есть, если у пациента исходно какие-либо проблемы со зрением, то тут уже регулирует непосредственно специалист режим посещения своего пациента.
Ну да, и такие пациенты, я уверена, вместе со своими врачами, они в курсе всех событий и понимают, что им нужно делать. Вот сейчас в любом магазине, я думаю, вы не раз наблюдали эту картину, в магазине оптики, я имею в виду, можно проверить зрение. Ну, правда, практически в каждом. Такой проверки достаточно? Или все же лучше дойти до специалиста в клинику?
Вы знаете, я вам скажу так, что в оптике работает ведь персонал, правда, это медработники.
Да.
Но они не позволят себе пропустить какую-либо бякушку, ну, я имею в виду заболевание, и если возникают на обследовании. То есть, ну, там-то выполняется минимум для, там, допустим, подбора очков или подбора контактных,
да,
линз. Этот минимум не позволяет персоналу быть уверенным в том, что пациент здоров окончательно, и они направляют на диагностику. Но в любом случае, я вернусь к вашему вопросу изначально, лечиться в магазине нельзя.
Очень логично.
Оптика – это магазин, как бы там ни было,
да.
Поэтому вы у меня спросили, а можно лечиться в магазине? Вот я вам отвечаю – нет. Если речь идет о подборе очков, конечно, пожалуйста. Ну, а все-таки круг замыкается на том, что если уж у персонала возникают вопросы, они, конечно, направят на углубленный осмотр, обследование. Поэтому для подбора очков этого достаточно. Для лечения, конечно, абсолютно нет.
Кожа вокруг глаз – особая зона. Она тонкая и чувствительная. Первой реагирует на внутренние и внешние изменения. Обычный крем для зоны вокруг глаз не подойдет. Формулы должны быть легкими и мягкими, успокаивать и увлажнять кожу, а также укреплять ее. Именно такие добавлены в гамму средств Толеран Дермалерго бренда La Roche-Posay. Интенсивный уход для контура глаз Толеран Дермалерго обладает легкой нежной текстурой. Средство мгновенно впитывается, уменьшает мешки и другие признаки усталости, успокаивает кожу, склонную к покраснению и раздражению. Ключевая инновация линии – компонент сфингобиома, полученный из бактерии термальной воды La Roche-Posay. Он поддерживает барьерную функцию микробиома, помогает коже сохранять устойчивость к внешним раздражителям и снижать шелушение, сухость и дискомфорт. Для ежедневного ухода за чувствительной кожей лица и области вокруг глаз бренд разработал легкий флюид Толеран Дермалерго. Он быстро впитывается, подходит для нормальной и комбинированной кожи, увлажняет и смягчает ее. Средство можно использовать утром и вечером. Узнайте больше и выберите уход, подходящий именно вам, на официальном сайте компании. Ссылку оставили в описании. Мы с вами уже, ну вы так, понятное дело, это ваша работа. В общем, не одно десятилетие мы уже слышим о лазерном коррекции зрения, да? Мы обычные граждане, ваши пациенты. Вы можете как-то вот простым языком нам сейчас объяснить, как вообще работает лазерная коррекция?
Технология сложнейшая. У технологии есть одна четкая цель – изменить оптические свойства одной линзы. Это нашей передней полусферы, прозрачной полусферы, роговицы. Достаточно техноемкий процесс, нужно вычислить, как нужно воздействовать лазером на строму, на глубокие слои роговицы, чтобы изменить ее кривизну. Кривизна – это сила линзы. То есть у нас в глазу должно быть 60 диоптрий. 40 диоптрий, ну, сила нашего бинокля, 60 диоптрий. 40 из них – это роговица. 20 из них – хрусталик. Это очень приблизительно, но я попытаюсь вам объяснить, что существует несоответствие между силой оптики и фокусным расстоянием, величиной глаза. Нужно привести это в соответствие одной манипуляцией, воздействием лазера на роговицу. Воздействуя определенными полями, определенной интенсивностью, убирают часть толщины роговицы, то есть часть стромы. Убрав эту часть стромы, роговица приобретает другую силу. Она становится, допустим, не 40 диоптрий, у пациента было минус 2 диоптрии близорукости. Убрав 2 диоптрии с роговицы, мы пациенту даем возможность не пользоваться очками.
Исправьте меня, если я не права. Я правильно понимаю, что это сугубо мой выбор? Я хожу в очках или я отправляюсь к вам на лазерную коррекцию? Или же существуют какие-то сценарии и моменты, когда вы говорите, нет, Юль, мы снимаем очки и нам нужно на операцию?
Нет, наоборот. Угу. То есть у пациента есть четкий выбор пользоваться очками, пользоваться линзами различных модификаций, ночных, дневных, или же делать операцию. Это исключительно желание пациента, его понимание, что он будет иметь после операции и к какому из способов прибегать. То есть решение пациента – это самое основное, и врач не имеет такой, ну, то есть нет каких-либо ситуаций, когда нужно обязательно оперироваться. Вот не оперироваться могут некоторые моменты как раз и дать сигнал хирургу, что нельзя эти глаза оперировать, потому что роговица изменит свои свойства так, что она просто потеряет прозрачность. Или же, убрав определенное количество диоптрий, мы не решим проблему, вот в чем не хватает толщины роговицы для того, чтобы убрать то нужное количество диоптрий у пациента. Ну вот, то есть получается так, у пациента минус 6, убрать можно минус 4. Все закончится тем, что пациент просто сменит минус 6 на минус 2. И вот эти моменты в технологиях эксимер-лазерной коррекции близорукости, они абсолютно четко вычисляются, учитываются, и пациент в курсе событий, что получится у него после операции. Поэтому вот эти серьезные технологии, они практически не имеют никаких осложнений, потому что осложнения вычисляются заранее.
Поняла. Есть какие-то советы для сохранения зрения, которые работают? Вот, например, я знаю точно, что существует гимнастика для глаз. Там уже дело десятое, мы делаем ее или не делаем, но тем не менее, она помогает или нет?
Гимнастика для глаз – это, по большому счету, двигательные нагрузки на мышцы, которые заглазные, экстраокулярные. То есть, это двигательные упражнения для активизации кровообращения. Все то, что активизирует кровообращение, улучшает питание сетчатки, мышц глаза, склеры, ну, всех структур глаза, тем самым давая, ну, на день работоспособность. То есть, есть зарядка для организма, та утрешняя зарядка, которая не лечение, так и гимнастика для глаз – это не лечение. Это гимнастика для того, чтобы подготовить себя к активному рабочему дню.
Вы что-нибудь слышали про массаж век?
Слышал, я его выполняю прям неоднократно, ежедневно.
Да вы что? Я думала, это какие-то новые моды, а тут вот что оказывается.
Существуют определенные структуры век, которые требуют этого массажа, и если эти структуры имеют анатомические особенности, это так называемые сальные железы век, мейбоевые железы, и в переломный период между сезонами они имеют свойство закупориваться, забиваться собственным продуктом. И вот у кого есть эта анатомическая особенность длины выводных протоков, вот эти массажи, они просто спасают от проблем. Потому что длительно существующие, нефункционирующие мейбоевые железы приводят потом к заболеванию. А человек, зная, что нужно ему проводить вот эту гигиену век с массажем век, он просто избегает серьезных болезней век.
Вот это поворот. Вы мне прямо сейчас Америку открыли, честно.
Нет, это не тот массаж расхожий, оздоровительный, который как вот. А есть массаж, знаете, вот как манипуляция. Вот есть костоправы, да, которые действительно ставят там косточки на место. Вот это уже лечебные действия все-таки. Так массаж век – это как раз и есть лечебные действия.
Ну, я просто не могла не поговорить с вами о слабовидящих людях. Позвольте мне задать несколько вопросов. Очень хочу обсудить с вами эту тему, потому что мне кажется, что мы не до конца все понимаем вообще, к какой категории эти люди относятся, и также видим каждый раз, что слабовидящие люди используют трость, могут надевать темные очки, очень грубо их называют слепыми, но правильно ли я понимаю, что очень редко, когда человек не видит совсем, ну вообще ничего?
Ну, конечно, у слабовидения есть свои градации, то есть свои определенные как бы уровни слабовидения. Ну, назовем это группы. Это группы как раз инвалидов. То есть существует система четкого определения, критерии оценки слабовидения. Вот правильное слово. Критерии оценки слабовидения. Существует целая система, и нашим государством эта система абсолютно четко соблюдается. Ситуации слабовидения они могут быть как врожденными, так и приобретенными, как производственными, так и бытовыми. То есть я-то, в общем-то, лечащий доктор, и вот в этих моментах могу быть несколько неточен, но тем не менее скажу, что да, конечно, то есть полная слепота, ничего зазорного в этом слове нет, ну, есть вот обозначение слепотой, да, терминальная стадия, правильно вы говорите, что это терминальная стадия, и это стадия некоторые заболевания, и это группы заболеваний, которые, ну, они прям принципиально ведут по своему развитию к слепоте. Есть врожденное слабовидение, так называемая амблиопия, и опять же существует в этой ситуации один момент, что, ну, действительно, детей начинают обследовать, выявлять слабовидящих, проводить лечебные мероприятия, если таковые, как таковые существуют, либо вспомогательные мероприятия. Но, тем не менее, нужно относиться к этой категории людей к абсолютно полноценным людям. Мы знаем прекрасных певцов, мы знаем прекрасных массажистов, баянистов, и мы подчас, ну, если бы они сами не обозначали, мы бы и не знали о том, что эти люди плохо видят. Поэтому это социально полноценные люди, если они знают и социально ориентированы, то есть этим людям не нужно идти в программисты, им нужно идти в ту специальность, где он себя проявит по максимуму и будет счастлив в жизни. И его вот этот недуг, он будет минимально сказываться. Понятно, что он будет сказываться, но он будет минимально сказываться, и человек будет в течение жизни чувствовать себя полноценным. И для этого существует все-таки, ну вот для оценки этого, существует у нас система признания наших пациентов инвалидами, и есть там группа третья, допустим, вторая, первая, это группа инвалидности, и они присуждаются пациенту в зависимости от тех функций, то есть от той остроты зрения или состояния полей зрения, и в зависимости от дефектов и неполноценности этих функций присуждаются соответствующие группы.
Игорь Викторович, а есть какие-то советы от вас, как помочь близкому, который видит не так хорошо, как окружающие его родные люди?
А вы знаете, вот тут как раз и нужно обращаться к специалисту и оценивать все сугубо индивидуально. Угу. То есть, насколько, во-первых, нарушена функция глаз, во-вторых, какая из функций у него нарушена? Это острота зрения, это поле зрения, цветоощущение. Ну, то есть, в зависимости от того, насколько плохо пациент ориентируется в пространстве, специалисты знают, как помочь подобным. Тут не речь о там, черных очках или трости. Обычно это пандусы, обычно это те самые собаки-поводыри, как вот все-таки лучшие друзья человека. Это опять же перила, это опять же обозначение на полу. Я имею
в общем,
в виду,
да, абсолютно доступная среда.
Да, это создание для пациента той среды, в которой его другие органы чувств будут замещать ему недостающие. Но, тем не менее, благо в нашем государстве сейчас очень много думают как раз за и слабовидящих в том числе, и люди с ограниченными возможностями, они в нашем социальном мире ориентированы по-своему, и мир наш, он приспосабливается к этим людям, ну и благо то, что этот компромисс найден, и эти системы взаимодействий, они абсолютно развиваются, а в нашей стезе так наши пациенты, которые плохо видят, они могут спокойно читать, придуманы книги с соответствующими написаниями. Угу. То есть это можно читать руками, я не буду по фамилиям называть, как эти шрифты называются, просто есть система, когда читать можно руками. Ну и также и двигаться в пространстве можно с помощью того же асфальта или специальных плиток. И недаром он где угодно мы видим, по Краснодару, да практически во всей России мы видим то, что существуют специальные вот эти вот тротуары для слабовидящих. Мы видим их как желтые тротуары с определенными насечками. Все это для того, чтобы наши окружающие слабовидящие спокойно жили, ориентировались так, как и адаптировались к среде.
Игорь Викторович, у нас дальше с вами по плану блиц. Но это совсем не значит, что вот я вам сейчас буду коротенькие вопросы накидывать, и вам коротко на них нужно отвечать. Отвечайте так, вот как вам хочется, ладно? Как вас зовет душа.
То есть можно ругаться.
Мы будем запикивать, что же делать.
Хорошо. А есть такие, да, у вас интервью?
Ну, вот в этом подкасте нет ни разу. Я вообще ни от кого не слышала.
Надо начинать.
Хорошо, давайте начнем блиц вот с какого вопроса. Если есть много моркови, зрение будет отличное?
Не хуже. Просто морковь содержит каротин. Это одно из тех химических веществ, которые активно участвуют в обменных процессах сетчатки. И как протектор сетчатки, и как стимулятор обменных процессов. Да, если много есть морковки, будешь видеть хорошо, но пожелтеешь.
Да, хорошо.
Каротин откладывается в подкожей. Правда, пожелтее.
Синие экраны телефонов и компьютеров сажают зрение?
Нет. Синий цвет такой же цвет, как и желтый, как и зеленый. Просто длительность проведения за экраном, а у нас сейчас все в гаджетах. Поэтому гаджет и количество времени с гаджетом, это больше садит зрение и приводит к ложной близорукости.
Глаза – зеркало души?
Да, Но это анатомический орган, разрез глаз, количество морщинок, значит, человек добрый. То есть, это зеркало души, а сам по себе глаз – это анатомический орган. А вот строение лица и соответствие с глазами – это зеркало души, согласен.
Истинный хирург ответил мне сейчас. В будущем офтальмологи смогут, и дальше многоточие, а вы продолжите.
Пересаживать глаза.
Серьезно?
Ну, основная проблема, я думаю, что этому человеку прям светит Нобелевская премия, когда научатся растить нервную ткань, и тогда смогут наладить передачу по зрительному нерву. Пересаживать глаза могут, а вот передачу по зрительному нерву пока еще не отладили. А вот пересаживать полноценно. Тому, кто научится растить нервную ткань, грозит Нобелевская, я так думаю, на Нобелевская премия.
Так, вы же держите руку на пульсе. Как вообще обстоят дела в этом направлении?
Пока
кто-то
никак.
Близок уже? Никак.
Ну, может быть, даже электронные появятся раньше заместители, которые будут давать то импульс, похожий на тот, который идет по нервному окончанию, передавая на наш естественный, ну, на живой субстрат, ну, на нервную ткань.
Что значит любить свою работу?
Любить, дорожить, ходить с удовольствием. Утром с большим желанием идти на работу. Если человек не хочет идти на работу, ну, либо что-то сегодня не то, ну, либо это уже выгорание, либо вот это вот то, когда нужно делать антракт. А вот если изо дня в день человек идет на работу с большим-большим удовольствием, значит, он либо любит свою специальность, либо он сумасшедший.
У меня финальный к вам вопрос. Что бы вы сказали тем, кто боится идти на прием к офтальмологу?
Да как чего бояться? Ну, надо идти. Тот, кто боится, ну, пугает неизвестность.
Угу.
В диагностических всех мероприятиях, в общении с доктором, ничего такого страшного. Нужно настраивать себя, что ты идешь поговорить с другом, поделиться своими неприятностями.
Тревогами.
А поделиться, ну, надо, и все. Вот идти, да, тревоги нужно куда-то выпустить. Вот на доктора. А доктор поможет. Нечего бояться абсолютно.
Сегодня мы узнали, кто нас лечит. Это был врач-офтальмолог Игорь Семин. Я вас благодарю за это прекрасное интервью. Чтобы услышать больше историй и познакомиться с другими специалистами, подписывайтесь на соцсети студии. Все ссылки вы найдете в описании. Очень хочу, чтобы мы еще нашли с вами темы для разговоров и обязательно записали несколько эпизодов.
Хорошо, буду рад.